В новом году, наше первое воскресенье, мы также начнем с напоминания о самом главном событии в истории, которое связано с нашей жизнью, это искупление, которое Иисус принес за наши грехи. В том году мы начали с вами изучать второе послание Коринфянам, и мы его проходим глава за главой, стих за стихом, и я надеюсь, что в этом году мы полностью изучим все это послание. И, наверное, те, кто читают Библию, у вас есть какие-то свои любимые стихи. Иногда вот кто-то забудет Библию в церкви, так возьмешь ее, так полистаешь, смотришь, что-то подчеркнуто, что-то там выделено. И когда мы читаем, наверное, что-то особо вот для нас дорого, почему-то какие-то стихи. И такие стихи есть у меня тоже любимые, я их тоже подчеркиваю. Вот следующий отрывок из второго послания Коринфянам, который мы сегодня будем продолжать. Они у меня давно были подчеркнуты, мне нравятся эти стихи. И давайте посмотрим. Вот два стиха из второго послания Коринфянам. Если у вас вы взяли свои Библии, откройте, пожалуйста. Это 4 глава, 14-15 стих. У кого нету Библии, можно вот на слайде показать, и мы прочтем их на слайде. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14-15 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Эти стихи отвечают мне на один такой вопрос. Кто такие христиане? Вам задали такой вопрос, не знаю, как бы вы ответили на него. Но эти стихи, они говорят мне о том, что христиане – это те люди, которых покорила именно Божья любовь. Потому что весть Евангелия – это прежде всего весть о Божьей любви. И вот верующий человек – это тот, кто покорен этой Божьей любовью. И в простых словах – один умер за всех. Апостол Павел объясняет суть евангельской вести. Почему один человек должен был умереть за всех? Почему? Подумайте, ведь это же несправедливо. Но именно это произошло на кресте. Один умирает за всех. В Ветхом Завете есть такая книга, книга пророка Даниила. Там описана такая история, когда советники, они хотели обмануть царя Дария. И царь Дарий издал такой указ, запрещающий молиться в течение 30 дней. И тот, кто будет молиться, того ждала смертная казнь. И когда советники привели к нему пророка Даниила и сказали, вот он нарушил твой указ, а царь Дарий очень любил Даниила. И он оказался в такой ситуации, когда он хотел спасти Даниила, но даже он ничего не мог сделать, потому что он не мог отменить свой указ. А по его указу всякий, кто нарушил, он должен был умереть. И вот Даниил столкнулся с такой ситуацией тупиковой, когда он хотел спасти человека, которого любил, и ничего не мог сделать. Но в отличие от царя Дария, другой царь, он тоже издал не указ, а закон. Закон, который он когда-то передал Моисею, и Моисей известил этот закон. Авторы Библии записали этот закон в Ветхом Завете, закон Моисея. И этот закон отражал святость того царя, который передал этот закон, Бога. И по этому закону оказалось, что никто из людей не может его исполнить. И апостол Павел, он подвел итог, он сказал просто, все согрешили и лишены славы Божьей. То есть никто не способен исполнить этот закон, но по этому закону всякий подлежит наказанию, ибо возмездие за грех – смерть. Вот такая тоже, кажется, тупиковая ситуация. Бог должен по своему закону наказать всякого, кто не исполняет его, а его никто не исполняет. И Бог нашел, в отличие от царя Дария, решение вот этой, кажется, труднейшей задачи. Как спасти человека и как при этом остаться справедливым? И Бог нашел решение. Его Сын, Он один возьмет на Себя грехи мира. Он понесет наказание. Он будет наказан за всех. И апостол Павел говорит об этом очень просто. Один умер за всех. В этом суть Евангелия. когда один Божий Сын приходит на землю, рождается, чтобы взойти на крест и взять на себя грехи всего мира. И это решение невероятно сложной задачи, которая стояла перед Богом, как быть святым и как быть любящим, чтобы спасти человека. В этом суть Евангелия. Интересно, что апостол Павел пишет уже второе послание церкви. И в первом в своем письме он тоже напоминает об этой истине. Для церкви Коринфа эта истина не была новой. Вот что-то такое, чего они не знали. Они знали об этом, потому что в первом послании, например, он написал, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Церковь знала об этом, она знала эту истину. И вот кто-то может сказать, зачем апостолу Павлу напоминать то, что они и так знают? Ведь им эта весть Евангелия была известна. И он снова напоминает эту весть Евангелия. И причина очень простая. Именно эта весть, что один умер за всех, что Христос умер по Писанию за грехи наши, именно эта весть должна была кардинально повлиять на верующих в Коринфе. Потому что именно эта весть, она повлияла на жизнь самого апостола Павла. Когда он встретил Христа, когда он узнал вот эту истину, что один умер за всех, это в корне поменяло всю его жизнь. И поэтому, когда он писал церкви свои послания, у церкви были свои проблемы, апостол Павел понимал, что только эта весть и может поменять жизнь верующего человека. И в этом отрывке есть одно интересное слово «объемлет». Смотрите, «ибо любовь Христова объемлет нас». Это слово редко сегодня употребляется, даже я бы сказал, может быть, мы не употребляем это слово, но оно очень интересное, оно очень часто употребляется в Библии. Буквально «объемлет» означает «поглощает» или «охватывает». Например, некоторые авторы Писания говорят такие слова. В книге Иова Елифаз говорит такие слова. «Объял меня ужас». В одном из псалме Давид говорит: «Объяли меня муки смертные». Иона, когда оказался в чреве кита и молился, он молился такими словами: «Объяли меня воды до души моей». И когда люди так говорят, это слово, оно подразумевает, что что-то настолько захватывает человека, настолько поглощает, что все остальное уходит на второй план. Это может быть скорбь, это может быть какая-то тоска, отчаяние, это может быть радость, ликование. Это чувство настолько захватывает человека, что все просто остальное уходит на второй план. И если сравнить, знаете, сердце человека с таким сосудом, то можно было бы сказать так. Это то, что наполняет этот сосуд до краев и просто вытесняет все остальное. И наше поведение, наши поступки, они исходят из того, что наполняет наше сердце внутри. Например, Евангелие говорит: «От избытка сердца говорят уста». От избытка сердца. Представьте, то, чем мы наполнены внутри, именно поэтому мы об этом и говорим. Как если сравнить дерево, у него есть плоды, но плоды зависят от корня. Точно так же то, что наполняет наше внутреннее состояние, то, что нас объемлет или охватывает, это движет нашими поступками, нашими делами. И вот в этом контексте вот это слово «объемлет», оно имеет еще другое значение. Это слово означает «взять под стражу» или «быть пленником». И оно напоминает или вот эту вот важную истину, что это значило весть для апостола Павла. Посмотрите, как он говорит: «Любовь Христова объемлет нас». Или «любовь Христа взяла меня в плен. Я стал добровольным пленником». Когда я узнал весть Евангелия, когда я узнал эту любовь, она настолько объяла мое сердце, что теперь все, что я делаю в своей жизни, это мной движет именно любовь Иисуса Христа. И поэтому, если вот вы посмотрите на жизнь апостола Павла, он открывает перед нами свое сердце. Он говорит: вся моя жизнь, все, что я делаю после встречи со Христом, все, что мной движет, именно любовь Христа, она объемлет меня, она меня захватила. Я пленник, она взяла меня под стражу. И поэтому для меня ответ на вопрос, кто такие христиане, он простой, потому что это говорит о том, что это люди, которые стали пленниками, добровольными Христа, потому что именно любовь Христа, она захватила нас. Иногда апостола Иоанна называют апостолом любви. Может быть, вы слышали. Почему? Потому что в своих посланиях он очень много говорит о любви Христа. А в отличие от Иоанна, Павла часто называют апостолом радости. Почему? Потому что если вы откроете его послание, он очень много говорит о радости. Но я бы сказал так, что его радость, она исходила из понимания любви Христа. Ибо Бог свою любовь к нам доказал тем, что Он умер за грешников, когда мы были еще грешниками. Или «Кто отлучит нас от любви Божией?» Все эти знакомые стихи для многих, они все написаны апостолом Павлом. Он тоже, как Иоанн, очень много говорит о любви. И поэтому причина его радости исходила из этой вести. Он понимал, насколько Бог возлюбил его, когда он был еще грешником, что ничто не может отлучить его от любви Божией. И именно это приносило в его жизнь радость. И можно сказать так, что после встречи со Христом в центре его веры была весть о Божьей любви. Из любви Иисус оставил славу небес. Из любви Иисус жил такой жизнью в нищете, в скорби. Из любви он зашел на крест, и эта весть, она отражена во многих стихах, во многих песнях, гимнах, которые мы поем. Я бы сказал так, это, наверное, центральная весть, о которой мы говорим, о которой мы поем, о которой мы рассуждаем. «Как агнца кроткого ведут без сожаления, и за виновных отдают на убиение, так шел Спаситель наш Христос, чтобы умереть за нас. Наш грех он на себе понес». И нас от смерти спас. Он был пронзен копьем в ребро, текла вода и кровь. Что к этому его вело? К нам всем его любовь. Это небольшой отрывок, небольшое стихотворение. И если Бог явил к нам такую любовь, бескорыстную, жертвенную, то, что мы называем благодать, незаслуженный дар, то подумайте, чем должна отличаться жизнь верующего человека от людей в этом мире? И, конечно, мы же должны сказать, она должна быть отмечена именно вот этой любовью. Это признак нашего спасения. Любовь – это черта христианина, который говорит о том, что человек действительно познал эту Божью любовь, познал эту благодать. Он перешел от этой смерти к жизни. Даже если вот такой вопрос задать – по какому качеству или какой характеристике можно было бы оценить церковь и назвать церковь успешной? Вот какая церковь успешная? Ну, та, где много людей крестится, или та церковь, где очень организованное богослужение, там, сильное какое-то пение или прославление, или как, по какому признаку? И я бы сказал, что все эти признаки не дают истинного понимания вот, оценки церкви, а правильный признак – это люди, которые покорились Евангелию, любовь Христа, которых объемлет сердца, и они живут, движут всей их жизнью, движет именно любовь Христа. Любовь – это именно как стрелка компаса, которая говорит о внутреннем состоянии нашего духа, нашей души. Вот что в глазах Христа является очень важным, ценным и драгоценным. И эти стихи, они не только раскрывают смысл Евангелия «один умер за всех», они еще показывают трагедию всего человечества, что произошло после грехопадения со всеми нами. И Павел говорит, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. После грехопадения, я бы сказал так, ДНК греха – это самолюбие, это эгоизм, это любовь к себе. Это то, что произошло с каждым из нас. Грех развернул наше зрение настолько, что можно сказать так, что в центре стою я сам. Любой человек живет для того, чтобы ему было хорошо, чтобы его любили, о нем заботились, удовлетворяли его нужды. Он в центре жизни. И это сделал с нами грех, это есть ДНК греха, самолюбие, любовь к себе или эгоизм. И Это то, что произошло именно после грехопадения. Есть много пословиц, знаете, которые отражают вот это наше мировоззрение или сущность. Например, «своя рубашка ближе к телу». Или там люди говорят, «рыба ищет где глубже, человек где лучше». И все эти пословицы, они отражают суть нашей сущности, что для нас самое главное – это я сам. Это поклонение себе и любовь к себе. И Христос пришел вот со своей любовью в этот мир для того, чтобы произвести вот эту самую главную замену или перемену. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Посмотрите, Иисус приходит в наш мир со своей любовью, чтобы заменить ДНК греха, любовь к себе, поклонение себе, на любовь Божью. Чтобы человек стал любить Бога и стал жить для Него. И поэтому крест – это, можно сказать, знаете, конец мирским стандартам, конец мирскому мировоззрению, конец мирскому образу жизни. Христос пришел сломить вот эту силу греха, самолюбие, эгоизм, чтобы человек мог восхититься Его любовью, наполнить сердце своей любовью, чтобы оно объяло его, и он начал бы жить для других людей. И вот письмо, которое Павел написал церкви в Коринфе, ну, когда читаешь это письмо, понимаешь, что в церкви, например, были очень хорошие проповедники. Там было очень много верующих, которые были одарены различными дарами и талантами. То, чего не хватало церкви в Коринфе, им как раз не хватало любви. От проявления этой Христовой любви на практике. И поэтому очень много он в этих посланиях пишет о любви. Например, он говорит, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего. Это все его понимание того, что такое любовь. И вот этот текст для меня очень практичен в нашей жизни. Я хочу просто показать пример практичности этих стихов, ну, на примере брака или семьи. Если спросить семьи, вот что самое главное в браке? Что бы сказали семьи? Что в браке самое главное? И я думаю, что многие бы сказали, ну, любовь, конечно же. Как это? Если нет любви, то семья не может быть счастливой. Поэтому в браке самое главное – это чтобы была любовь. Но когда спросить, а что вы подразумеваете или что такое любовь, то я думаю, вы бы услышали совершенно разные слова или понятия. И при том, что вот мирское мировоззрение о том, что такое любовь, и библейское понимание – они просто кардинально отличаются, потому что для многих людей любовь связана с чувствами. Любовь равняется чувству. То есть люди часто говорят, ну вот как-то пробежала между нами искра, и вот я почувствовал, что я ее люблю. Вот меня переполняет любовь к этому человеку. И когда люди так говорят, люди часто говорят о чувствах. А потом проходит время, и чувство проходит, и люди говорят, я ее уже не люблю. Вот я ее любил, я помню, сильная любовь была, а сейчас я уже ее не люблю. И поэтому в мире любовь, она приходит, и она уходит. Почему? Потому что сегодня есть чувства, завтра нет чувств. И многие так воспринимают, что такое любовь. Об этом большинство песен, которые поет мир, воспевая любовь. Но именно такую вот. И библейский взгляд на любовь, он совсем другой. Любовь – это отдача самого себя. Павел говорит, любовь не ищет своего. Это выбор, это решение, это какие-то действия, это жертва и это посвященность. Вот что такое любовь в библейском понимании. И поэтому, например, если задать другой вопрос, а какая в браке самая главная проблема? В любом браке. Самая главная проблема. Она отражена в этих стихах. Самая главная проблема – это эгоизм, самолюбие. Это самая главная проблема, с которой борются семьи в браках, потому что это ДНК греха, это в сердце каждого из нас. И если самолюбие не сломлено, если Христос вот не сломал это самолюбие, то такой человек в браке, он будет стремиться устанавливать свое царство, где он на троне, потому что грех ему будет говорить. Вот когда ты будешь на троне, тогда ты будешь счастлив в браке. Когда будут любить тебя, когда будут удовлетворять твои нужды, когда будут заботиться о тебе и служить тебе, вот тогда ты будешь счастлив в браке. И то, что делают многие семьи в браке, они стараются переделать друг друга под свои стандарты. И это, знаете, война царств. И часто брак напоминает, знаете, такой военный конфликт, военное действие, где у каждого какая-то своя стратегия, потому что каждый борется за то, чтобы ему быть на троне, потому что самолюбие не сломлено. И именно поэтому Христос пришел, и кто может спасти наш брак? Только Христос. Потому что, чтобы спасти наш брак, кто-то должен освободить меня от моего собственного эгоизма и самолюбия. И это может сделать только Иисус Христос. И поэтому первая заповедь говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всею душою». И только вторая заповедь говорит: «И ближнего, как самого себя». Невозможно научиться по-настоящему любить ближнего, если ты не любишь Бога. Сначала нужно восхититься Его любовью. Сначала нужно полюбить Бога, и потом ты можешь научиться у Бога, как любить ближнего. Где научиться настоящей любви? Только у Бога человек может научиться. И поэтому, когда человек восхищается вот этой вестью Евангелия, любовью Христа, когда эта любовь наполняет его сердце, объемлет, то, конечно же, эта любовь начинает изливаться из сердца. И этой любви должно достаться больше всего кому? Тому, кто рядом. Жены, скажите, вам достается от ваших мужей? Или они вас достали уже? А мужья, а вы скажите, вам достается от ваших жен? И поэтому только Христос способен спасти семью от разрушения, от войны. И очень часто, когда в семье ведется эта война, эти конфликты, люди не понимают, им кажется, что это все приходит извне. Хотя люди не понимают, что вот эта вражда, она исходит изнутри, из нашего сердца. Иногда можно узнать и услышать такие слова, когда муж говорит: «Ну, у нас было бы все хорошо в семье, если бы твоя мама жила на другом конце земного шара». А жена может говорить: «Ты знаешь, у нас было бы еще все лучше, если бы ты домой приносил не стипендию, а зарплату». И каждый видит какую-то свою причину. Каждый видит то, что если удалить эту причину извне, то в семье будет все нормально, не понимая, что вражда исходит изнутри, из нашего сердца. Это то, что нас наполняет. Я просто один такой пример вам приведу того, что может происходить, когда на троне я, когда я устанавливаю свое царство, и когда Христос установил в моем сердце свое царство, когда самолюбие умерло, когда гордость распята и тщеславие умерщвлено. Ну, может быть, такой простой пример. Представьте, жена, она давно мечтала купить новую люстру. Ну, мужу кажется, что лампочка на проводе, она дает просто больше света. Но жене ж не нужен просто вот свет, ей нужна люстра. И муж обещал ей с новой зарплаты купить эту люстру. И вот она счастливая ждет, она уже договорилась в магазине, ее уже отставили. И вот появляется муж, знаете, и он идет под мышкой два колеса от машины. И он забыл то, что он обещал ей купить эту люстру, и купил два колеса для этой вечно ломающейся машины. И если вы устанавливаете свое царство, то, скорее всего, в вашей семье сейчас произойдет столкновение. Будет ссора, будет вражда, будет скандал. И это есть война желаний, потому что вы боретесь за свои желания. Но если Христос установил свое царство именно в вашем сердце, если Он для вас большая драгоценность, чем эти, ну, мелкие мечты и желания, то разговор будет совсем другой. Может быть, вы ему скажете, мужу: «Ну, хорошо, что ты купил два колеса, теперь мы сможем поехать за нашей люстрой на машине». Но, может быть, не сейчас. Может быть, через месяц, через два, когда мы пособираем немного денег, и тогда поедем. Нет вражды. Знаете, почему это нет вражды? Потому что Христос, Он разрушает эту вражду. И Христос наполняет сердце Его любовью. Остались наши обыкновенные желания, но сердце наполнено необыкновенной любовью. Эта любовь объемлет сердце человека, и она разрушает эту вражду. Поэтому подумайте, иногда мы ищем проблемы извне. Виноваты обстоятельства, виноваты родители, виновато финансовое положение, виноват он, потому что он не видит моих нужд, не видит моих проблем. Но на самом деле, самая главная проблема в браке, здесь написано какая, это эгоизм, это самолюбие, это любовь к себе. И поэтому Христос приходит со своей любовью, чтобы вот этот эгоизм, тщеславие и гордость умертвить. И поэтому божественная любовь говорит, любовь не ищет своего. Когда сердце наполняется любовью Христа, наше «я» умирает. Когда мы смотрим на крест, и эта любовь наполняет наше сердце, наше «я», оно там умирает на кресте. И тогда совсем по-другому происходит. Вступая в брак, люди дают обещания. Ну, во всяком случае, у нас в церкви, когда происходит венчание, вспомните семейные пары, когда вы вступали в брак. Вы давали обещания, и вы давали обещания любить друг друга, не правда ли? Никто из вас не давал обещания, например, уживаться или сосуществовать. Давали обещания любить. И для вас это было как-то просто, легко, когда пастор говорил вам, даешь ли ты обещание сейчас любить Марию, любить Ивана. Да, все отвечали с незыблемой верой, да, конечно же. Но в браке порой бывает наступают трудные времена, когда любить трудно. И нужно вспомнить то обещание, которое мы давали, потому что, ну, наверное, никто из вас не давал такого обещания, например, обещаю уживаться с тобой в болезни и сосуществовать в бедности. Никто так не обещал. Но так происходит в семьях, когда, оказывается, любить трудно. И поэтому не случайно во время бракосочетания молодые люди дают такое обещание, обещаю любить. И в такой ситуации возможно любить только в одном случае. Друзья, только в одном случае. Если мы смотрим на крест, если мы восхищаемся любовью Иисуса Христа, если эта любовь наполняет наше сердце, и если мы учимся у Бога, как нужно по-настоящему любить, по-другому невозможно. И поэтому только Христос может из руин воссоздать тот брак, который, кажется, трещит по швам. Там, где ведутся такие, знаете, ожесточенные войны и сражения, только Христос может принести мир в этот дом и в эту семью. И поэтому для меня эти стихи, они мне очень нравятся, потому что они направляют меня, мой взор на крест, они помогают мне восхищаться, ну, простыми словами, один умер за всех. В этом и есть суть Евангелия. А что, если нету этой любви? А что, если я живу для себя? А что, если ДНК греха объемлет меня, и я понимаю, что я пленник этого греха? Я пленник не Христа, а я пленник греха. Что делать? Евангелие дает ответ. Такому человеку нужно бежать к Богу. Ему нужно в смирении каяться. Ему нужно просить Бога, чтобы Бог вошел в его жизнь, чтобы он мог родиться от Духа Святого, чтобы Бог заменил вот это ДНК греха на его Божью любовь. Может быть, другая ситуация, когда любовь раньше была, но она угасла. Когда любовь была, но она угасла. Что будет происходить в таком доме, в такой семье? Даже что будет происходить в церкви, если любовь угасла? Посмотрите, это очень сильные слова, очень сильное предупреждение апостола Павла, которое он записал в послании Галатов. Он говорит так: «Любовью служите друг друга, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Посмотрите, что происходит, когда любовь угасает. Это картина войны, вражды. Знаете, она мне вот эти два слова «угрызает» и «съедает» мне напоминает такую свору собак, которые грызутся из-за какой-то лакомой косточки и готовы просто сгрызть друг друга, если эта косточка не достанется ему. И это картина сердца, которого объемлет не любовь, а вражда. И такое сердце, оно несет смерть, оно несет разрушение. И поэтому в одном и в другом случае, если нету этой любви, или если любовь угасла, в одном или в другом случае нужно бежать к Богу с покаянием. Нужно вспоминать слова Христа, которые он сказал церкви в Эфесе, которая потеряла свою первую любовь, и Христос сказал им такие слова: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». И поэтому в одном или в другом случае выход только один. Нужно бежать к Богу, нужно каяться в своих грехах, нужно смотреть на крест. нужно вспоминать простые слова Евангелия. Один умер за всех. И для этого предназначена вечеря. Вечеря для того, чтобы мы посмотрели на крест. Для того, чтобы мы снова стали размышлять о любви Божьей. Для того, чтобы любовь Божья, она могла снова наполнить наше сердце. Может быть, сердце, которое стало пустым, может быть, сердце, которое охладело, может быть, сердце, которое наполнено горечью, разочарованием, отчаянием, враждой. Вечеря предназначена для того, чтобы сердце могло снова наполниться Божьей любовью, чтобы любовь была главным отметкой нашей жизни, где бы мы ни были, в церкви, дома, в семье, чтобы люди могли видеть о том, что мы живем по-другому. И причина того, что мы живем по-другому, это весть Евангелия. Один умер за всех. И Новый год, вечерю, хотелось бы как раз напомнить именно эти слова Евангелия. Чтобы и в этом новом году именно Евангелие кардинально меняло нашу жизнь. Нет такой другой вести, которая могла бы изменить нас. Нет такой другой вести, которая могла бы привести нас к сокрушению, к принятию, к прощению, к тому, чтобы наше самолюбие умерло, а в нашем сердце все больше и больше возрастала Его любовь. Аминь. Давайте помолимся об этом.